«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Британские моряки вернулись домой из иранского плена. Кто одержал победу в конфликте Лондона и Тегерана? Украина в обстановке двоевластия. На чьей стороне армия и милиция? Киев и Харьков, Крым и Донбасс. Рамзан Кадыров вступил в должность президента Чечни. Сколь крепок режим его авторитарной власти? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 15 британских военных моряков и морских пехотинцев, захваченных 2 недели назад иранским корпусом стражей исламской революции, вернулись сегодня на родину. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что ради их возвращения не пришлось идти на переговоры с Тегераном. Самолет British Airways доставил 14 моряков и их одну спутницу из Тегерана в лондонский аэропорт Хитроу после того, как они были переданы посольству Великобритании в Иране. Далее военные полетели вертолетом на базу в графстве Девон на юго-западе Англии. Они были одеты в военную униформу, а не в гражданские костюмы, сшитые им в Иране. Встречали их в VIP-зоне 4-го терминала аэропорта. Этот терминал используется и для обычных пассажирских рейсов. Среди встречавших были, конечно, и родственники. Тони Блэр выступил с заявлением на Даудинг-стрит-10 своей резиденции одновременно с приземлением их самолета. Подробнее об этой истории мой коллега Кирилл Кобрин.
Тегеран сделал максимум, чтобы извлечь из этого инцидента всю возможную идеологическую и пропагандистскую пользу. В течение нескольких дней весь мир видел пленных британских моряков, которые в том или ином виде признавались, что находились в территориальных водах Ирана. Сам факт «прощения» в кавычках британцев президентом Махмудом Ахмадинеджадом выглядел эффектно, а британский Foreign Office, похоже, не был к этому готов. Невольно подыграли пропагандистской кампании Тегерана и сами пленные британские моряки. Вот что сказал вчера один из них, узнав о грядущем освобождении.
От себя лично и от имени всей нашей команды благодарю вас за прощение. Я хотел бы поблагодарить вас и весь иранский народ.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он должен сказать все положенные в таких случаях дипломатические слова. Но, с другой, официальная позиция Лондона такова, что это действие Тегерана неправомерно, и британский патруль был захвачен в иракских территориальных водах. Поэтому заявление Блэра звучало очень сдержанно.
Я доволен тем, что 15 военнослужащих были освобождены. Я знаю, что это принесло облегчение не только им самим, но и их семьям, которые испытывали такое волнение и тревогу все эти 12 дней. Мы же в течение этого времени старались вести себя уравновешенно, твердо, но спокойно, не торгуясь, но и не идя на конфронтацию.
8 матросов и 7 морских пехотинцев британских ВМС были захвачены 23 марта в северной части Персидского залива на границе территориальных вод Ирака и Ирана. Тегеран обвинил их в нарушении своей морской границы. Инцидент произошел сразу после принятия Советом Безопасности ООН резолюции, осуждающей Иран за отказ свернуть ядерную программу. Большинство западных журналистов и политиков считает, что задержание моряков стало своего рода ответом на этот документ и одновременно попыткой повлиять на США и Великобританию. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов побеседовал об этом с известным американским экспертом.
Иранская сторона представляет освобождение британских моряков как жест доброй воли, как подарок Лондону и всему Западу. Может ли стать ответ жестом смягчение американской позиции в отношении иранской ядерной программы? Спросил я у вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана. Нет, хотя иранское руководство, видимо, рассчитывает на это. Сам захват моряков сразу после принятия Советом Безопасности дополнительных санкций против Ирана показывает, что Тегеран искал какого-то противодействия. Но не думаю, что ядерная проблема может быть решена только потому, что Иран сделал дипломатический жест, отпустив англичан. Если иранское руководство хотело таким образом изменить отношение мира к своей ядерной программе, то это ошибка. Ранее в Ираке американцами были арестованы 5 граждан Ирана. Говорят, Белый дом опасался, что иранское руководство будет настаивать на обмене и что отпустило англичан в надежде на такой шаг со стороны Америки. Английские военнослужащие находились в Ираке по мандату ООН, тогда как иранские члены так называемой революционной гвардии, а не дипломаты, как утверждает иранская страна, вели разведывательную или подрывную работу на территории соседнего государства. Статус тех и других нельзя сравнивать. Мир оказался свидетелем очень опасной ситуации. За последние 5 лет Иран много раз нарушал международные законы и нормы, поддерживая терроризм, обогащая уран, вмешиваясь в дела Ирака, захватывая заложников, но за это Тегеран, как получается, не только не был наказан, а даже наоборот оказался вознагражден. Для иранцев урок совершенно ясен. Можно продолжать запугивать международную общественность самыми недопустимыми средствами. Суть урока, преподанного иранцами Западу, в том, что радикалы действуют эффективнее умеренных, могут оказывать давление на Запад, готовы гораздо решительнее идти на эскалацию конфликта, чем Англия и другие члены международной коалиции. И что будет только хуже, если мир не пойдет на уступки в вопросе об иранской ядерной программе. Так считает Илан Берман из Совета по американской внешней политике.
С американским экспертом Иланом Берманом беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Сейчас в прямом эфире программы «Радио Свобода». Корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына, она весь день внимательно следит за передвижениями британских моряков. Наталья, видимо, они уже прибыли на территорию военной базы в Денвере, не так ли?
Да, Андрей, это правда. После 13 дней плена британские моряки прибыли сначала в Лондон в полдень по местному времени, а куда они прилетели на рейсовом самолете British Airways в салоне бизнес-класса, он был освобожден специально для них. В самолете они переоделись, и уже в аэропорту, когда они выстроились перед телекамерами, они были уже в своей военной форме. Сразу после этого они пересели на 2 вертолета и улетели на базу британских ВМС в Девоне, это Северный Девон. Там процедура такая. Сразу по прибытии им дали возможность встретиться со своими близкими, а после этого начинается допрос, во время которого они должны будут отчитаться обо всем инциденте, рассказать, как проходило задержание и что происходило с ними в Иране. После этого они пройдут тщательное медицинское обследование, в частности, на предмет того, не применялись ли к ним психотропные вещества. А вот что будет дальше, известно пока только руководству военно-морских сил. Скорее всего, морякам дадут отпуск, который они проведут в кругу семьи. Андрей?
Наталья, как воспринято возвращение британских моряков местной общественностью? Очевидно, что родственники их рады. Я, собственно говоря, видел сегодня несколько репортажей британских сателлитных телеканалов. Понятно, что говорят их родные. Тем не менее, есть ли какие-то интересные отклики британского народа, скажем так?
Ну, прежде всего, Андрей, надо сказать, что и вчера, как только стало известно об их освобождении, и сегодня по телевидению непрерывно показывают интервью с их родственниками и друзьями, которые, как вы правильно отметили, выражают восторги и радость в связи с освобождением своих близких. И надо сказать, что в целом англичане, конечно, по-человечески рады освобождению соотечественников. А вот комментаторы склонны полагать, что освобождение моряков было хорошо спланированной пиар-акцией иранского президента, а вовсе не триумфом британской дипломатии.
А скажите, пожалуйста, Наталья, а политики согласны с такого рода оценками? Премьер-министр, похоже, оказывается в непростой ситуации.
Да, ему не позавидуешь. Хотя надо сказать, что позавчера, во вторник, он заявил, что ближайшие 48 часов будут решающими в разрешении этого кризиса, и он был прав. На следующий день их просто освободили. Так вот, то, что касается реакции политиков и британских властей, то именно вот характерна в этом отношении реакция самого Блэра. После прибытия заложников на родину он дал короткую пресс-конференцию у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10. Блэр заверил журналистов еще раз, что никакой сделки с Ираном не было в обмен на освобождение. И тут же он обвинил иранский режим в том, что он финансирует, вооружает и поддерживает террористов в Ираке, где, кстати, в день прибытия моряков погибли сразу 4 британских солдата. Блэр заявил, что во время дипломатического кризиса его правительство придерживалось, вот он так выразился, двухсторонней стратегии, которая заключалась в том, чтобы одновременно организовать международное давление на Иран и в то же время оставаться открытым для диалога. Что же касается реакции Министерства обороны, то его глава Дэс Браун заявил, что освобожденные моряки и морские пехотинцы вели себя мужественно и с достоинством, что, надо отметить, оспаривают многие британские наблюдатели.
Наталья, кстати, скажите, журналисты как-то будут допускаться к этим морякам или пока это неизвестно?
Пока это неизвестно, но зато журналисты уже задают вопросы. И эти вопросы публикуются в газетах, и они адресованы и правительству, и руководству армии, и флота, и требуют на них скорого и быстрого ответа.
Наталья, вы отмечали в одном из прежних своих репортажей, и об этом же говорили и эксперты «Радио Свобода», что британская пресса, как по команде, сохраняла большую деликатность относительно обстоятельств того, как моряки попали в плен, кто за это несет ответственность, как вело себя военное командование, их командование, и, собственно говоря, по поведению и самих моряков, которые, очевидно, находились под давлением, и все эти улыбки и рукопожатия с Ахмадинеджадом, очевидно, были вынуждены. Тем не менее, вот каков список тех вопросов, которые пресса уже сейчас успела задать военному начальству и политическому руководству страны?
Ну, первое, что хотят узнать, это почему британские моряки оказались такой легкой добычей для иранцев, которые, как уже теперь ясно, заранее планировали их захват? Или почему находившийся поблизости эсминец «Корнуэлл», на котором, собственно, и базировались вот эти захваченные моряки, им не помог, хотя оттуда и даже без бинокля все было видно, что происходит. Следующий вопрос. Почему вертолет с Корнуэлла, который прикрывал моряков, когда они проводили досмотр торгового судна, то есть в момент захвата их иранцами, вернулся на корабль, оставив их без прикрытия во время захвата, во время ареста? И главное, почему англичане сами не оказали сопротивления и так быстро, ну, можно сказать, запели в плену? Надо сказать, что американские военные в Ираке также выражают недоумение по этому поводу. Но оказывается, как говорят эксперты, устав британских ВМС, который подробнейшим образом регламентирует, когда военнослужащим разрешается открывать огонь, не позволяет вооруженное сопротивление. Кроме того, англичане были вооружены только легким стрелковым оружием, в то время как у иранских гвардейцев были крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Время, отведенное для этой темы, у нас, к сожалению, истекло, но, Наталья, я думаю, мы найдем время, поговорим об этом подробнее, тем более, что вопросы эти важны, и, очевидно, британские наши коллеги не оставят в покое ни генералов, ни политиков. Наталья Голицына из Лондона о подробностях освобождения в последних часах, которые британские моряки провели теперь уже дома на британской земле.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы. Мы подводим итоги четверга, 5 апреля. Конституционный суд Украины заявил сегодня о том, что будет рассматривать как неотложный вопрос о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Но когда именно это произойдет, когда именно это рассмотрение будет окончено, пока непонятно. Слушание по запросу депутата Верховной Рады планируется начать на будущей неделе. Совет национальной безопасности Украины сегодня поддержал указ Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов и обязал власти обеспечить выполнение распоряжений в сжатые сроки в течение 2 дней организовать финансирование выборов. Однако премьер-министр республики Виктор Янукович заявил, что правительство не подчинится этому решению. О развитии политического кризиса на Украине рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Более 3 часов продолжалось внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Виктором Ющенко. На нем глава государства подтвердил, что не будет отменять свой указ от 2 апреля о распуске Верховной Рады. Большинство участников заседания, среди которых были и руководители правоохранительных органов и силовых структур, согласились с тем, что новые выборы можно провести 27 мая. Для этого Совет безопасности принял решение, согласно которому Кабинет министров обязан до 7 1 апреля выделить из резервного фонда необходимую сумму, а это около 80 миллионов долларов, для финансирования досрочных выборов. Не поддержал это решение генеральный прокурор Украины Александр Медведько, а премьер-министр Виктор Янукович даже не участвовал в голосовании. Он досрочно покинул заседание после того, как Ющенко пригрозил уголовной ответственностью всем тем, кто не будет выполнять президентский указ. В кабинете министров финансировать выборы уже категорически отказались. Об этом премьер Янукович сообщил на своей пресс-конференции.
Коалиция приняла уже свое решение. Мы будем ждать решения Конституционного суда. Это наша позиция, она твердая и неизменная.
Уже известно, что Конституционный суд Украины начал рассматривать обращение депутатов о законности президентского указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Суд признал это дело неотложным. На слушаниях смогут присутствовать представители прессы. На пресс-конференции Янукович сказал, что если суд будет рассматривать обращение депутатов несколько месяцев, тогда для разрешения кризиса не обойтись без международных посредников. Одним из них может стать австрийский канцлер Альфред Гузенбауэр, с которым Янукович говорил в четверг по телефону. Премьер не исключает, что, как и во время Оранжевой революции, могут потребоваться и посреднические услуги России.
Я не обращался к президенту Путину. Безусловно, как только это решение начнет принимать практическую уже плоскость, мы обратимся к президентам наших соседних государств. Это и к России, конечно, и к Польше.
Между тем, президентский указ уже в ближайшее время может быть приостановлен Печерским районным судом Киева. Именно этот суд часто решает споры между ветвями власти. Утром в четверг несколько десятков депутатов Верховной Рады от партии регионов ворвались в здание суда, силой отобрали печать и посадили в кресло председателя суда, его прежнего руководителя Владимира Колесниченко. Все это связано с тем, что два дня назад суд приостановил решение парламента о восстановлении состава Центризбиркома времен Оранжевой революции. Президент Ющенко назвал этот инцидент преступными действиями. Такие же обвинения звучат в адрес Ющенко со стороны депутата Верховной Рады от коалиции. Они обратились к местным властям с требованием не выполнять указ президента. Однако накануне все губернаторы поддержали Ющенко. Против выступили только власти Крыма. Руководителю родной для Януковича и его партии регионов Донецкой области Владимиру Логвиненко из-за обрушившейся на него критики пришлось пояснять свое решение на пресс-конференции в Донецке.
Это решение было осознанно. Подписывая этот документ, я понимал, что я не один. И я понимал четко последствия. Задача исполнительной власти, соответствующей существующим законодательной нормой, обеспечить возможность избирателям принять участие в кампании.
На последнее событие в украинской столице уже отреагировали и местные советы. Если на западе и в центре страны не признают Верховную Раду и правительство, то на юге и востоке президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Многие политические эксперты, следящие за развитием событий на Украине, считают, что ситуация в Киеве сводится к фактическому созданию в стране двух параллельных структур власти. С такой точки зрения не согласен заместитель генерального директора Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Валерий Чалый.
Сегодня в Украине нет ситуации, при которой можно говорить больше, чем о том, что существует реально политический кризис. Как будет развиваться ситуация, будет уже понятно буквально сегодня-завтра. Если события останутся в правовом поле и не будет каких-то действий в ответ на призывы, на мой взгляд, несколько эмоциональные, как минимум, некоторых политиков к каким-то силовым действиям, я думаю, тогда все останется в правовом поле и ни о каком двоевластии речи не будет. Будет идти речь о выборах, и будет же речь идти о новой легитимности, которая может наступить только после подтверждения гражданами поддержки той или иной политической силы. Хотя угроза попыток дестабилизировать ситуацию остается. Все силовые структуры Украины подтвердили, абсолютно все подчеркиваю, как со стороны президента, так и со стороны правительства, что не допустят никакой дестабилизации ситуации, и все будет находиться под контролем.
Верно, я вас понимаю, что ваша экспертная оценка и прогнозы вашего экспертного центра сводятся к тому, что лучшим выходом из этой кризисной ситуации являются досрочные выборы?
Наша оценка сводится к двум периодам. Первый – это период до указа президента и период после. Действительно, причины были существенные, и, возможно, были разные варианты развития событий, разное реагирование. Сейчас мы имеем совершенно иную ситуацию. То есть Рубикон перейден президентом, есть указ, который может вызывать сомнения в конституционности тех или иных политиков, но не вызывает сомнения, что согласно нашей конституции и законов указ сегодня нужно выполнять до решения Конституционного суда. Сторона премьера Януковича и коалиции призывает не предпринимать никаких действий до решения Конституционного суда. А президент Ющенко говорит о том, что эти процессы должны идти параллельно, как, собственно, и было с законом, скажем, о кабинете министров, который президент, не согласный с этим законом, все-таки выполнял, обратившись в Конституционный суд. Ющенко, в общем-то, больше придерживается последовательности, чем, на мой взгляд, некоторые двойные стандарты со стороны коалиции. Но проблема остается. Действительно, выборы сегодня уже по факту идут. В какой-то момент решение может быть принято либо об их отмене, либо о переносе. Но это сегодня, в общем-то, уже практически половина региона Украины начала процесс избирательный. Например, Донецкой обладминистрации уже розданы распоряжения о подготовке и обеспечении выборов.
Ну вот если предположить, что выборы состоятся в конце мая, как это и предписано указом президента, ваш центр уже делает какие-то экспертные оценки, как может выглядеть Рада следующего созыва?
При оценке возможного состава Верховной Рады следующего созыва я бы не ориентировался только на социологические исследования. Сегодня, по данным нашего центра, в Раду попадают гарантированно партия регионов, блок Юлия Тимошенко, блок «Наша Украина», Коммунистическая партия Украины. Имеют шанс на прохождение в Раду блок Натальи Ветренко, Социалистическая партия, Народный блок Литвина и, возможно, объединение правых партий. Но это ситуация на сегодня.
Чуть подробнее можно о шансах Социалистической партии Мороза?
То, что у Социалистической партии сегодня очень сложная ситуация, свидетельствует и то, как ведет себя ее лидер Александр Мороз. Его действия необычно эмоциональны и не похожи на его предыдущую политическую карьеру. Поэтому, видимо, это свидетельствует о том, что есть опасения, что у социалистической партии сложная ситуация с возможностью попадания в парламент.
Об оранжевой революции говорили как во многом о киевском политическом феномене. Сейчас, по мнению многих ваших коллег, Киев фактически не участвует в этом политическом кризисе. Пока те люди, которых вот мы видим на экранах телевизоров, там с голубыми или с какими-то другими флагами, это все либо политические активисты, либо люди как-то специально привезенные из Донецка, откуда бы то ни было. То есть обычный избиратель просто пока не задействован в этом процессе, верно?
Действительно, это так. Кто-то говорит, что это политтехнология, то есть митинги. На самом деле в митингах участвуют представители партий, активные представители, которые входят в региональные организации, даже и в Киеве, киевские партийные организации. Но...
Говорил о ситуации на Украине киевский эксперт Валерий Чалый. Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. В центре Москвы прошел митинг националистов. Рамзан Кадыров вступил в должность президента Чечни. Ученые дают оценки новому уставу Академии наук. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Ленинградской области найдено трое солдат, сбежавших из воинской части. Организация «Солдатские матери» Петербурга связывает побег с неуставными отношениями в части. Командование это отрицает. Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». Спикер Госдумы России Борис Грызлов считает, что Михаил Зурабов должен уйти в отставку с поста министра здравоохранения и социального развития. Грызлов сослался на принятое депутатами обращение к главе правительства, в котором ведомству Зурабова дана неудовлетворительная оценка. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. Сначала, сказал он, Конституционный суд должен определить соответствие указа президента Украины Виктора Ющенко основному закону. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал освобождение 15 британских моряков, вернувшихся сегодня из Тегерана в Лондон. Блэр подчеркнул, что моряки были освобождены без каких бы то ни было сделок с властями Ирана. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Она пропала в Багдаде 2 дня назад, судя по всему, ее похитили. Американское командование в Ираке подтвердило, что вертолет ВВС США разбился к югу от Багдада. 4 летчиков ранены. Причины аварии не указываются. В Великобритании 3 членам мусульманской общины предъявлено обвинение в причастности к терактам 7 июля 2005 года в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Все трое были задержаны в конце марта.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 5 апреля. В Москве обсуждают разработанные городским правительством новые правила проведения митингов и других публичных акций. Представители общественных организаций отмечают, свод этих правил сводит на нет и без того невеликую, исходя из практики российских властей, свободу собраний. Как известно, проведение марша несогласных. В середине апреля в Москве безуспешно добиваются лидеры оппозиционного движения «Другая Россия». По мнению экспертов, разрешения они вряд ли получат. А вот только что вечером в четверг в центре Москвы прошел митинг Евразийского союза молодежи. Это националистическая организация, открыто требующая выселения из столицы иммигрантов под лозунгом «Россия для русских». С Триумфальной площади только что вернулся корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы. Данила, этот митинг был разрешен московскими властями?
Да, Андрей, этот митинг полностью был разрешен московскими властями. Более того, представители московской власти на этом митинге присутствовали вместе с подразделением милиции, которое охраняло этот митинг. Этот митинг проходил в знаковом, самом центральном месте Москвы, площади Маяковского, там, где когда-то в 60-е читали всякие вольные стихи. Так вот, сейчас там звучат не вольные стихи, а вот такие лозунги.
Русская нация!
Надо сказать, что изначально милиции и представителям управы, которые пришли на этот митинг, было известно, что эта организация националистическая, напомню, это Евразийский молодежный союз, но ничего страшного, те, кто разрешал митинг, в этом не находили. Когда же евразийцы развернули свои черные знамена с желтыми стрелами и начали выкрикивать свои самые разные лозунги, то ни у милиции, ни у представителей управы не осталось никаких сомнений, я слышал это лично от них, они оценивали сам митинг как нацистский. На самом деле очень трудно признать иным лозунг, один из лозунгов, который был положен в основу этого митинга и о котором, надо сказать, знали власти, которые разрешали этот митинг.
Россия! Все! Остальное! Ничто! Россия! Все! Остальное! Ничто!
Ну и надо сказать, что там были конкретные совершенно нападки, конкретные нападки на конкретные национальности. Один из ведущих митинга обращался к зданию напротив того места, где происходил митинг, а здание это было Министерство экономического развития и торговли.
Мы не просто так проводим митинг напротив Министерства экономики и развития. Или вот там сидит человек недотопленный, а на Чудском озере национальности, которая пришла покорять Русь. Мы объявляем, что главной задачей русских людей было поедание немцев, и это главная наша базовая пища.
Ну и надо сказать, что ладно бы власти смотрели по поводу, скажем, на этот митинг изначально как на что-то, может быть, не связанное с ней самой, с властью. Но с властью связывали себя сами митингующие, и это было в их высказываниях. Во всяком случае, ведущие митинга говорили о том, что для них сейчас руководящей направляющей является мюнхенская речь Владимира Путина, в которой они лично увидели явную атаку на Запад. Ну и, собственно, это позволяет Евразийскому союзу молодежи говорить о том, что они бы хотели оставить Путина на третий срок. Они об этом говорят открыто.
Скажите, пожалуйста, Данила, как политологи и эксперты независимые комментируют все то, что происходит в центре столицы?
Танки на Запад! Третий срок!
Ну, надо сказать, что это очевидно такое вот мероприятие, которое, с одной стороны, инициировано самими теми, кто устроил этот митинг, с другой стороны, власти к этому более или менее относятся лояльно. То есть, например, я сегодня разговаривал с политологом Владимиром Прибыловским, который совершенно уверен, что некоторые движения, скажем, прокремлевские, типа наших, типа России молодой, типа движения местные, которые, кстати, тоже сегодня проводили митинг, посвященный как бы годовщине победы в Ледовом побоище, что эти движения не сделают и шага без прямого указания Кремля. Такие же движения, радикальные, как Евразийский союз, сами инициируют подобные митинги, сами решают, что этот митинг понравится власти, и пока неизвестно, например, советуются ли они с Кремлем напрямую или просто задним числом ставят его в известность о тематике митинга, но очевидно, что они надеются на поддержку власти, инициируя такие митинги. И судя по тому, что власть знала о лозунгах Евразийского молодежного союза и разрешила этот лозунг, то, в общем, ожидания радикалов, которые хотят понравиться власти, вполне оправдываются.
Спасибо, Данил Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», вернулся с митинга организации «Евразийский союз молодежи», открыто-националистического митинга, который разрешили московские власти в центре столицы. Время «Свободы», итоговый выпуск за четверг, 5 апреля. В Гудермесе сегодня состоялась торжественная церемония вступления Рамзана Кадырова в должность президента республики. Милиция за три дня проведена в состоянии повышенной боевой готовности. Церемония прошла в специально выстроенном павильоне в президентской резиденции в пригороде Гудермеса в присутствии депутатов обеих палат парламента, многочисленных гостей. Обошлась вся это празднование в 16 с лишним миллионов рублей. Освещать церемонию пригласили более 200 российских журналистов. Кадыров произносил присягу на русском языке, клялся на Конституции России, основном законе республики и Коране. Перед инаугурацией президент совершил малый хадж в Мекку и Медину. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов, вся эта церемония была выдержана в восточно-пышном и таком традиционном советском стиле.
Рамзан Кадыров принес присягу на Конституции России.
Республики уважать внешний ряд права, свободы человека и гражданина.
Вручив вместе с удостоверением президента и поздравительную телеграмму от Владимира Путина, полпред президента России Дмитрий Козак связал все позитивные изменения в республике с именем Кадырова.
Предстоит большая и еще, может быть, более сложная работа. Речь идет прежде всего о том, чтобы создать условия для максимальной в рамках Конституции и законов Российской Федерации, законов республики, самореализации граждан в самых различных сферах жизни.
Ведущий церемонии председатель Народного собрания Чечни Духваха Абдурахманов перечислял достоинства президента.
Собирание Чеченской республики чеченского народа, возрождение народа, установление органов власти, за ним прошли сначала единицы, потом десятки, потом тысячи, а потом сотни тысяч, которые сегодня более миллиона идут за Рамзаном Кадыровым.
Первую пресс-конференцию в официальной должности президента Кадыров дал на улице.
Как ощущения? Вот теперь президент.
Ощущения. Я не президент, я слуга народа и буду служить верно чеченскому народу, народу России.
Неофициальная часть инаугурации закончится далеко за полночь вместе с праздничным фейерверком. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Рамзан Кадыров как президент Чечни. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
Размах инаугурации не только и не просто прихоть недавнего деревенского парня, считающего, что роскошь является самым убедительным доказательством силы и влиятельности. В случае с Кадыровым пышное торжество понадобилось как символ, означающий установление истинной власти, линия которой в Чечне последние 15 лет была прерывиста и несла на себе клеймо неполной легитимности. Политолог Сергей Маркедонов.
Политики, не только на Кавказе, да, не будем здесь какой-то этнографией занимательной, так сказать, заниматься, но всегда для любой власти символы очень важны. Это символическая победа, это очередное доказательство политического успеха. И эта инаугурация важна не только для Рамзана Кадырова лично, а также для его команды и также для самого населения Чечни. Это некий месседж Кадырова самому чеченскому населению, не только населению внутри Чечни, но и чеченским общинам вообще по России, по СНГ, что такая победа одержана, что есть претензии могли быть не только президентом, собственно, Чеченской Республики, но президентом всех чеченцев. Такая, в общем-то, заявка тоже делалась Кадыровым. Поэтому это важное символическое, прежде всего, мероприятие.
Директор правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина уверена, что есть еще одно объяснение того обстоятельства, почему Кадырову позволено в нарушение всех норм приличий демонстрировать открыто свое сомнительное богатство.
Это в большой степени делается с пиаровской точки зрения для того, чтобы еще раз суперубедительно продемонстрировать, что в чеченском конфликте поставлена огромная жирная точка. Вот полная стабилизация, толпы гостей, включая иностранцев. Вот он, отстроенный центр города. Посмотрите, полюбуйтесь, как много здесь изменилось.
Центральным заявлением Кадырова на инаугурации многие посчитали его окончательный отказ от всяких попыток инициировать подписание договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой. Сергей Маркедонов считает, что эти слова ничего не значат.
Это уже другой месседж, это месседж прежде всего Кремлю, что моя лояльность, мои джентльменские, неформальные, естественно, договоренности будут сохраняться. Но мы знаем с вами, что на постсоветском пространстве, опять же, речь не только об одном кавказском регионе, любые договоры, любые формальные юридические документы, ну, в общем, мало чего значит. Это скорее бумажка. Поэтому будет такой договор подписан, не будет такой договор подписан, мы прекрасно представляем, что реалии будут отличаться от того, что в бумагах записано и зафиксировано. Важно как раз не наличие какого-то формального договора, а реальный управленческий процесс. Да? Пока сегодня мы видим фактически создание такой эксклюзивной, уникальной пенитенциарной системы на территории Чечни. Звучала заявка Кадырова и парламентариев чеченских о том, что необходимы особые отношения в экономической сфере. Даже инициатива чеченских парламентариев о компенсациях жертвам сталинских репрессий выделяла именно чеченский этнос в особую группу.
Татьяна Лакшина уверена, что наличие или отсутствие договорных отношений с Москвой никак не меняет характер кадыровского режима, поскольку он замкнут не на мифический федеральный центр и не на еще более абстрактную конституцию, а на живого из плоти и крови человека, обитающего в кремлевских палатах.
Лояльность Кадырова, если вообще можно говорить о лояльности Кадырова, она не России, не федеральному центру, не Кремлю. У него отношения с президентом Путиным. И, кстати говоря, вот в его лице Путин своему преемнику оставляет довольно неприятное, страшноватое наследство. Он общается непосредственно с президентом Российской Федерации. И в тех или иных своих выступлениях он, кстати, непрерывно это подчеркивает, что он готов слушать только Путина, да, никого бы то ни было еще.
Еще задолго до инаугурации в Чечне ходили упорные слухи, которые охотно поддерживали и чиновники из окружения Кадырова о том, что на инаугурацию явится сам Владимир Путин. Почему этого не произошло? Сергей Маркедонов.
Все здесь наши размышления спекулятивны. Путин нам не скажет, естественно, почему он не пришел. Владимир Владимирович Путин, несмотря на вот всю внешнюю демонстрацию его брутальности, какой-то такой политической жесткости, на самом деле чрезвычайно осторожный человек. Мы это видели в ситуации с Курсками, в ситуации с Бесланами, в ситуации с Нордостом, в ситуации с монетизацией льгот, да и еще много таких ситуаций можно придумать. Все-таки усиление Кадырова и вообще кадыровизация власти, ну, мягко говоря, политкорректно, да, населением остальной России не очень чтобы приветствует. Даже в республиках Кавказа кадыровизация вызывает, в общем, много вопросов. То есть показаться на этой инаугурации и себя позиционировать как покровителя Кадырова, еще раз, притом публично для всей страны, Путин, я думаю, не решился из-за просто осторожности. Ему хочется всегда брать полный банк. Вот там, где 100% можно сыграть, так сказать, на популярность, тогда мы появляемся, подписываем указы о высоких пенсиях, заботах, так сказать, о старушках, детях малых и так далее. Где есть возможность, что как-то интерпретация будет неоднозначна, там мы, так сказать, укроемся, лучше перестрахуемся. Поэтому я думаю, что Владимир Путин здесь просто подтвердил приверженность своему такому осторожному, на самом деле, политическому позиционированию.
За пышным фасадом всего происходящего ныне в Чечне совсем укрыт облик изуродованной республики, пережившей разрушение, смерть десятков тысяч людей и не нашедшей мира и справедливости по сей день, считает сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсая.
Строительство развернувшейся в республике, оно для многих людей на Западе и в России является ширмой, за которой скрыты наиболее важные проблемы. Из-за чего война начиналась, как она велась, что делать с теми людьми, которые исчезли, что делать с теми, кто этих людей похитил, пытал, казнил, фабриковал уголовные дела и осуждал людей по несуществующим преступлениям.
Говорил чеченский правозащитник Усам Байсаев. Над материалом работал мой коллега Андрей Бабицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 5 апреля. Российская академия наук продолжает отстаивать новый академический устав, принятый на общем собрании в конце марта этого года. Устав, предложенный Министерством образования и науки, отвергнут учеными. Споры между чиновниками и академиками продолжаются. Документ вступит в силу только после того, как он будет одобрен в российском правительстве. С позициями сторон ознакомился корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Конфликт между чиновниками и академиками перешел в острую фазу после того, как ученые отвергли устав, предложенный Министерством образования и науки. Его разработали по заказу правительства эксперты из фонда «Открытая экономика». Документ предусматривал передачу всех главных функций управления академией, в том числе и распоряжение финансами и имуществом, наблюдательному совету на 2/3, состоящему из чиновников и представителей власти. Самим академикам предлагалось оставить лишь экспертные функции по определению научных направлений. Ученые выступили категорически против устава. Позицию своих коллег в очередной раз на пресс-конференции в Москве выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Колесников.
Возникли попытки разобраться с академиями как с имущественным комплексом, как с неким финансовым мешком, с тем, чтобы не позволять этим яйцеголовым, этим академикам самим распоряжаться этими средствами и имуществом, и пытаться создать некие наблюдательные органы, которые этим недоумкам из академии помогут. Суть фундаментальной науки, к сожалению, в том, что чиновник не в состоянии предвидеть то, что будет происходить на поле фундаментальной науки. А здесь дается инструмент чиновнику управлять развитием фундаментальных исследований. Это очень опасный процесс, нигде в мире это не делается. Государство отдает умным людям деньги и говорит: вы умные люди, вы представляете, наверное, что будет происходить с тенденциями развития общества, науки и государства, и вы это должны нормально потратить. Да, мы можем потерять деньги, но мы можем получить прорывные направления.
Сергея Колесникова поддержал вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов. Ученый выступил также против участия менеджеров от Министерства образования в качестве управленцев в их ведомстве.
Но ведь это же глупость применительно к учреждениям бюджетным ставить вопрос о том, чтобы там были какие-то менеджеры. Ведь бюджетные учреждения наши не имеют права по закону даже кредит взять, не говоря о том, чтобы там размещать ценные бумаги, привлекать капитал к развитию и так далее. Что там будет делать высококлассный менеджер? А вот когда мы говорим о том, что нужно создавать инновационную систему в стране, в том числе и создавать инновационный пояс вокруг Российской академии наук, вот там, да, там менеджеры нужны, настоящие менеджеры.
Академики в конце марта этого года на общем собрании приняли свой академический устав, отказавшись от варианта, предложенного Министерством образования и науки. Помимо резких критических замечаний в адрес самого устава, у ученых также вызвало раздражение сопроводительное письмо к документу. В нем было четко сказано, что в случае, если Академия не утвердит устав, Министерство образования и науки, в свою очередь, не утвердит президента Российской Академии наук, избранного академиками. Автора этого письма так и не удалось найти ни членам Академии, ни журналистам. Желание взять под контроль финансы, выделяемые Академией наук России чиновниками с правительства, небезосновательно, считает молодой ученый, доктор биологических наук Михаил Гельфанд.
В позиции чиновников драгоценные зерна состоят в том, что необходима конкурсная среда, необходимы гранты, необходимы прозрачные программы. А в позиции чиновников даже вот эти вот разговоры про наблюдательный совет, на самом деле такие наблюдательные советы существуют практически во всех странах. Наука все-таки ответственна перед обществом, и некий социальный заказ на те или иные исследования дает общество. Можно ли такую систему установить у нас при колоссальном уровне безграмотности, там, как чиновников, так и депутатов? Я не знаю. Возможно, что в наблюдательном совете, скажем, доля учеников ученых должна быть существенно увеличена. В позиции чиновников есть здравое зерно, которое стоит в том, что так делать, чтобы одни и те же люди сначала принимали стратегические решения, потом распределяли деньги в рамках этих стратегических направлений, потом сами же производили исследования, потом сами же оценивали их результативно. Вот такая система точно работать не может. В позиции ученых существенная роль играет то, что действительно отчетность должна быть адекватной, а не той, которая сейчас. Сейчас, скажем, поездка на конференцию, ее надо в начале года расписать не то по 4, не то по 5 графам бюджетной классификации. Министерство пытается бороться со злоупотреблениями, делает это оно, так сказать, доступными любому бюрократу способами, а именно увеличением отчетности, увеличением ее дробности. В результате те, кто обходил эти ограничения, так и продолжают обходить, а те, кто реально работает, вынуждены заполнять какую-то безумную гору бессмысленных бумаг.
Гельфанд считает, что о победе академиков над чиновниками говорить преждевременно.
Это победа не академиков, а некоторой группы руководящих в составе Академии наук. И если к академикам причислять не только действительных членов Академии наук, но и реальных ученых, то, так сказать, ничего хорошего от этого конфликта ожидать не приходится. Те механизмы, которые сейчас существуют в Академии наук для распределения финансовыми средствами на исследования, они абсолютно непрозрачны. И фактически это такой вот закрытый клуб, который как-то что-то решает. Довольно часто эти решения разумны. Среди наших академиков довольно много действительно очень хороших ученых. Но сам процесс настолько непрозрачный, что всякий раз, даже когда решение вроде бы принимается справедливо, все равно возникают какие-то не очень приятные ощущения у остальных.
Последнее слово останется за чиновниками. В одном из своих выступлений заместитель министра образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что устав Российской академии наук, который был принят ее членами, будет еще согласовываться. Документ вступит в силу только после его утверждения правительством. Это не финальная точка, а продолжение дискуссии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжаем рассказом о новостях в сфере средств массовой информации. В связи с приездом в Россию высокопоставленных руководителей корпорации Forbes Incorporated, газеты пишут об ожидаемой смене владельцев русской версии журнала Forbes. Обозреватели московских газет связывают это с декабрьским конфликтом журнала Forbes и главой фирмы Intego, супругой мэра Москвы Еленой Батуриной. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Как стало известно ведомостям, в Россию приезжает вице-президент Forbes Incorporation Мигель Forbes. Он проведет встречи с кандидатами на получение лицензии на издание русской версии журнала. Причина визита – декабрьский скандал, вызванный публикацией Forbes, посвященной президенту строительной компании Intego Елене Батуриной. Об этом ведомостям сообщили три высокопоставленных медиа-менеджера. По словам собеседника ведомостей, у Forbes назначено несколько встреч, среди которых с председателем совета директоров Independent Media Самона Мегель Дерком Сауэром и председателем правления Хачет Филиппович Шкулев Виктором Шкулевым. Журнал Forbes в России издает холдинг Аксель Шпрингер. Холдинг начал бизнес в России в сентябре 2003 года, зарегистрировав ЗАО Аксель Шпрингер Раши. Работа началась с издания лицензионных Newsweek и Forbes. В 2005 году Аксель Шпрингер запустил журналы Computer Build и WorldPay. Последний закрыт в конце 2006 года. В октябре 2006 года Аксель Шпрингер начал издавать журнал о знаменитостях Окей. По оценкам экспертов, выручка компании в 2006 году составила 30 миллионов долларов. Как пишет газета «Ведомости», звонок корреспондента издания застал генерального директора Аксель Шпринген Раши Регину фон Флеминг за ужином с председателем совета директоров холдинга «Газпром Медиа» Александром Дебалем. Флеминг была удивлена новостью о приезде Мигеля Форбса и сказала, что ничего не знает об этом. А на вопрос корреспондента «Ведомости», не ведет ли она переговоры с «Газпром Медиа», уверила, что встреча с Дебалем исключительно дружеская. Двое из медиа-менеджеров знают, что Forbes приезжает на смотрины, а спровоцировано это слухами о продаже русского бизнеса Аксель Шпрингер, а также декабрьским скандалом, вызванным публикацией Forbes о Елене Батуриной. Главный редактор русской версии журнала Forbes Максим Кашулинский также ничего не знает о возможном приезде Мигеля Форбса в Россию.
Я, поскольку не располагаю никакой информации, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, ни прокомментировать.
Напомню, что 21 марта нынешнего года Чертановский суд Москвы обязал главный редактор русской версии журнала Forbes Максима Кашулинского выплатить 106 тысяч 500 рублей компании Intego. В декабрьском номере журнала была опубликована статья «Моя Москва», где приводились выдержки из интервью Батурина и была допущена неточная цитата. Как утверждает адвокат Intego, Кашулинский заявил сразу нескольким изданиям, что компания Елены Батуриной добивается ликвидации декабрьского тиража Forbes'а, снятия главного редактора русской версии журнала с работы и пытается вести цензуру. Адвокаты Энтека посчитали такое заявление распространением несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию, и обратили в суд, который выиграли. Адвокаты Максима Кашулинского не признали такое решение правильным и собираются его обжаловать. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свобода. 5 апреля чешский актер и певец Карел Фиала, исполнитель роли Лимана одного Джо в знаменитой одноименной чехословацкой кинокомедии 60-х годов. Сегодня в Пражском музыкальном театре в Карлине состоится премьера мюзикла «Лиман одной Джо» или «Лошадиная опера» в постановке режиссера Антонина Прохаски, в которой Карел Фиала играет роль отца главного героя. Карел Фиала родился в 25-м году в Остраве. В кино дебютировал в 49-м году в фильме «Директива». «Лиман одной Джо» – самая известная роль Фиала в кино. Главным образом он играл в театральных музыкальных постановках и пел в оперетте. В театре оперетты в пражском районе Карлин Фиала проработал почти 40 лет. Фильм «Лимонадный Джо» – один из самых успешных в истории чехословацкого кино. Это музыкальная пародия на вестерны. Поставил в 1964 году ее режиссер Ольджех Липский по пьесе и книге Иржи Брызчика. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Есть знатоки, которые считают, что только два персонажа чешской культуры одинаково любимы как простыми людьми, так и высоколобыми интеллектуалами. Это бравый солдат Швейк и лимонадный Джо. Но если в первом случае, по общему мнению, Йозеф Швейк, как герой одноименного кинофильма, оказался слабее своего литературного прообраза, то лимонадный Джо, писателя Иржи Бердечки, красавец, всегда в белоснежных одеждах, стреляющий без промаху и, главное, не берущий в рот ни капли спиртного, хотя и появился в печати уже в 1940 году, но апогея своей популярности достиг лишь в середине 60-х, после выхода на экраны фильма, в котором главную роль исполнил театральный тенор Карел Фиала. С поразительно успешным фильмом связано множество парадоксов. Один из них заключался в том, что это была добрая пародия на жанр, которого никто из создателей ленты никогда не видел. Ковбойские фильмы тогда были из принципа запрещены в коммунистическом мире. Большинство зрителей с атмосферой американского Запада впервые столкнулось в этом пародийном варианте. Другая странность заключается в том, что Карел Фиала, хотя и отменный певец, но в фильме звучит не его голос. Знаменитые арии напел Карел Готт, а Фиале оставалось только правильно открывать рот. Совсем недавно Карел Фиала получил письмо, посланное на его имя на Барандовскую студию из Москвы. Две юные москвички, оказывается, влюбились в лимонадного Джо и просили прислать фотографии. «Я битый час смеялся», — говорит он, — «ведь лимонадника мы сняли более 40 лет назад. Фильм явно удался. Раз уж Джо все еще покоряет сердца внучек тогдашних зрительниц». И верно, ведь Карелу Фиале стукнуло 78. Он, правда, в прекрасной форме и выглядит на 20 лет младше. Он сам объясняет это удачной наследственностью и ежедневной игрой в теннис. Часто проводит время в седле, что в новой театральной постановке «Лимонадного Джо» ему может пригодиться. Хотя он в ней играет не ковбоя, а отца Кололока, сцены верховой езды украшают инсценировку. Раз уж подзаголовок пьесы звучит как «Лошадиная опера», режиссеру пришлось задействовать на сцене двух милых лошадок – Кобылку и Мерина.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам коллега Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала. Одна из тем ее программы – интервью с актрисой Маргаритой Тереховой. Воспоминания об Андрее Тарковском. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».